Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь», и я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Здравствуйте, Светлана Георгиевна.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. И, дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что и прошлый прямой эфир, и несколько предыдущих передач мы посвящали теме той, что люди очень часто ходят к психологу или ищут разрешение вопросов в церковь, в частности, ко мне часто обращаются люди и просят подсказать, к какому психологу обратиться. А в результате, в процессе беседы, я понимаю, и человек уже открытым текстом говорит о том, что он кого-то хочет изменить, а сам он не готов работать с собой, то есть он видит проблему в другом человеке, а не в себе. И так бывает часто, что мы ждем от психолога, от церкви, какого-то чуда, да, что проблема сама собой решится или вот кто-то изменится, но мы не готовы менять себя, работать над собой. Светлана Георгиевна, мы продолжим эту тему, это очень важно, и очень важно вот действительно нам каждому усвоить и закрепить, потому что, к сожалению, очень плохо это усваивается.
Да, спасибо, Лариса Михайловна, за начало программы. Действительно, вопрос-то и так, что мы все время откладываем свою жизнь. Вот женщина говорит, вот когда я похудею, тогда я буду то-то. Когда я выйду замуж, тогда буду то-то. Или мужчина говорит, что когда я буду зарабатывать много денег, тогда вот в моя жизнь я встану с дивана и там перестану курить. То есть вопрос заключается в том, что мало того, что люди ищут, кто бы им сделал их жизнь, вопрос еще в том, что мы все время все откладываем на потом. И, естественно, если посмотреть способы формирования привычек или способы формирования нового типа поведения. У нас несколько программ было, помните, мы говорили 21 день делать то-то, или для закрепления привычки 90 дней делать то-то. Но покажите мне того человека, который начал делать и 21 день что-то делает, это единицы. Почему?
А после 21 дня сходит все на нет.
Да, очень хорошая реплика. Часто бывает, вот как Лариса Михайловна сказала, что много примеров с тем же, например, похуданием или отказом от курения, или человек говорит, что он начнет ложиться спать, там, я не знаю, в 10 часов. И действительно, 21 день он продерживается, но затем все сходит на нет. Почему? Он говорит, что была запарка на работе, или был у кого-то там день рождения или свадьба, нужно было скушать тортик. Или еще что-то, то есть какие-то внешние обстоятельства, которые изменили решение человека изменить свою жизнь, и все вернулось на круги своя. И поэтому про этот вес я уже даже говорить не хочу, потому что это все в зубах навязло. Миллионы способов похудания, миллиарды людей пытаются похудеть, худеют, и затем все возвращается назад. И вот это постоянное откладывание своей жизни на потом. А когда человек говорит, вот как я сказала в начале, что я сначала сделаю, а потом я буду вот делать что-то другое, да, то есть если я поступлю на хорошую работу, то, ну и так далее. И получается, что вот это еще есть одна проблема, постоянное откладывание на потом.
Ну, то получается, есть, ждут каких-то еще внешних обстоятельств, которые будут благоприятными, да?
Да, или внутренних обстоятельств. То есть я весь такой красивый, умный, веселый, весь такой как тростиночка и пахну дорогим парфюмом, и вот потом я наконец-то, там, я не знаю, приберу в комнате и поставлю все свои книжки на место, или что там у вас валяется. Но здесь заключается несколько таких очень серьезных подводных камней, и я бы сказала, что это как раз те подводные камни, знаете, как в ручье. попадает камень, на него потом ветка, потом еще одна, и в конечном итоге через несколько лет вместо ручья болото. То есть вопрос в том, что многие люди говорят, что вы понимаете, моя жизнь так сложилась, что вот я родился не в том городе, да, или человек говорит, что его родители там, например, были не такие, не сякие и не могли ему обеспечить. Или если у него есть семья, он говорит, что у него семья, вот он ошибся там в жене, в муже. Или вот буквально сейчас наблюдала маму с тремя жуткими совершенно детьми, когда ни мама не умеет воспитывать, ни дети совершенно не имеют воспитания. И мать, несмотря на то, что это было на территории, где было достаточно много людей, она схватила одного своего старшего ребенка, который, видимо, там лет 5 доводил ее уже до этого, и стала просто его дергать, лупасить, и несмотря ни на какие осуждающие взгляды. То есть здесь какая ситуация, что дети плохие, так ведь? То есть вот они не те, они не такие, и поэтому женщина говорит, что она такая злая, потому что вот они ее достали и так далее. Вот если бы женщина говорит, у нее был чудесный ребенок, чудесные дети, такие послушные, такие милые, то и она была бы чудесной и послушной. Вам понятно, да, эта идея? Отказываются от школы, когда многие родители говорят, что ребенок плохо учится, потому что учитель плохой, школа плохая, одноклассники плохие. Вот. Отказываются от друзей, потому что не такие. Вот да, если бы у меня там, человек говорит, были друзья, которые там имели деньги, у них все так было здорово и хорошо. Я, например, разговаривала с женщиной, которая отдала своего ребенка в очень специализированную школу для того, чтобы и мальчика взяли не за деньги, а за ум, потому что он был вундеркиндом, но он вынужден был в среде детей очень богатых учиться. И когда я матери сказала, что вы делаете, вы же ему психику ломаете, потому что каждый месяц сборы, причем все это в валюте, поездки постоянные там куда-то на выходные, куда он не может позволить, сели, слетали в Ниццу. На что она мне сказала, вы не понимаете, я его отдала в эту среду, чтобы он завел друзей, и потом, когда они вырастут, у него будут друзья во всех сферах. Не понимая того, что для того, чтобы друзья были в таких сферах высоких, ты сам должен там находиться. Но это к слову. Я, господа, пожалуйста, не про хорошую дружбу, да, вы понимаете, я совсем про другое. Очень интересный факт, когда люди отказываются от своего здоровья. То есть человек говорит, что да, он толстый, но он бороться с проблемой не будет, потому-то. Вот я, например, знаю ситуацию, когда мужчина говорит, что да, у него такое брюхо, потому что жена каждый день готовит пельмени, а он отказаться не может, и это она виновата, что он такой толстый, ну и так далее. Или там носятся со своими заболеваниями, говорят, что вы, я вот такой безобразный, потому что у меня вот такое заболевание, хотя огромное количество заболеваний, с которыми можно договориться и можно убрать их со своего организма. Я неоднократно говорила и здоровым образом жизни, и здоровыми мыслями, и вообще, собственно говоря, попытками хоть что-либо сделать. Буквально на днях прочла про нашего российского марафонца, который там, у него уже 136 марафонов по миру, большую половину из них там он выиграл. Это мальчик, которому в 11 лет поставили лейкоз, который 3 года умирал от рака крови. В конечном итоге, как он сказал, по удивительным обстоятельствам он выздоровел, и он не знал, что в этой жизни делать, и пришел к выводу, что надо заниматься здоровьем. И вот он начал делать попытки восстановиться, и вот я говорю, сейчас это известнейший марафонец. Вот. Или другой пример, когда известный сейчас в мире знаменитый спортсмен, который был маленьким и худеньким, его колотили в школе, и когда в очередной раз он пришел к отцу, что его поколотили, отец сказал, слушай, ты или будут тебя колотить, или уже сделай что-нибудь. Вот. И он начал делать, и сейчас это знаменитейший спортсмен. То есть, еще раз говорю, есть люди, которые даже от здоровья, то есть они от себя отказываются, они говорят, что нет, я не буду это делать сейчас, потому что вот у меня вот это есть, и поэтому вот когда у меня этого не будет, тогда у меня все в жизни будет. Ну и если вот обобщить, то получается как бы две таких больших парадигмы в человеческом мышлении. Первое – это «я такой, потому что у меня чего-то нет в жизни», или чего-то, наоборот, много, да, плохих соседей, плохих родственников, там, я не знаю, хулиганов под окнами. Вот, то есть чего-то или не хватает, или много чего-то. И вторая парадигма – это «я такой, потому что я себе не нравлюсь». То есть ведь есть еще одна категория людей, у которых и внешне все в порядке, и в жизни все в порядке, но это люди с тяжелейшими депрессиями, потому что они говорят: нет, я не такой. Вот эти все примеры сегодня дисморфофобии, то есть когда бесконечные пластические операции делают, там горбинка носа не та, мочка уха не так примыкает и так далее. То есть когда люди говорят: так нам бы, собственно говоря, такое тело, да, то есть все восхищаются, но человек говорит: нет. Или та же, например, семья, да, что у человека говорят: у тебя идеальные отношения, всем бы так, такую работу, как у тебя, а человек говорит: вы не понимаете, у меня такие глубокие проблемы и так далее. Вот. Ну и заканчивая всеми этими, к примеру, только что беседовала с навороченной машиной, которую даже представить нельзя, сколько нулей там после единицы она стоит. Но при этом он говорит, что тут стучит, тут то-то сё-то, я недоволен ее разбегом, кожа недостаточно мягкая. Ну, в общем, вам понятно, да? То есть это вопрос, когда не вопрос, что чего-то много или чего-то нет, а вопрос того, что все есть, но это не оценивается. Ну и здесь я уже приводила этот пример, и еще раз его приведу. Фантастический, я считаю, пример, когда на 4-м курсе психологического факультета на одной из дисциплин, которые я преподавала, студентам было предложено сделать психосоциогенограмму. Это, знаете, папа-мама, бабушка-дедушка квадратиками, там кружочками, и строится структура рода. Кто чем болел, у кого какое образование, у кого какое богатство, там кто замужем, кто нет, сколько детей, для того, чтобы понять, что в структуре рода преобладает, и выявить как бы такие общие направления развития рода, чтобы понимать, что с тобой происходит. И девочка, 4-й курс психфака, то есть вы представляете, это фактически специалист, да, который говорит, что: вы знаете, я сделала, спасибо вам, Светлана Георгиевна, я сделала психосоциограмму, и наконец-то я поняла, в чем проблема, у меня должен быть другой отец. Я говорю: как это? Ну, вот этот вот отец был не той национальности, он был алкоголик, не той работы, вот если бы у меня был другой отец, у меня была бы другая жизнь. Я думала, она шутит. Ну, слушайте, 4-й курс психфака, ну, это же, в конце концов, при всем моем уважении, не математический факультет, не физика тяжелых металлов, это психфак. Это, ну, собственно говоря, мы 4 года ее учили, так ведь? Мне стало обидно и за профессорско-преподавательский состав. Я говорю: вы что, это шутите? Она говорит: нет, почему? Я и маме сказала: вот если бы не этот алкаш, моя жизнь была бы другой. Я говорю: послушайте, но если бы это был другой отец, во-первых, неизвестно, женился он бы на вашей матери, кому она была нужна, но даже вопрос не в этом.
Вас бы вообще не было.
А вас бы не было. Она говорит: как это? То есть вот этот вопрос, когда, еще раз говорю, идет неприятие на самом низовом уровне, то есть неприятие родителей, неприятие, почему человек говорит, почему он родился именно в этот месяц. Вот я в мае родился, поэтому я всю жизнь маюсь. Когда приводится пример масса других людей, родившихся в мае, у которых все в порядке, это не действует. Почему? Потому что глубокая убежденность, что даже непринятие собственной даты рождения или там мужчина, который родился 8 марта, да что это такое, почему у меня вся жизнь сломана. Слушайте, что такое 8 марта? Это просто цифра в какой-то бумажке, которая называется календарь. Тебе подарили жизнь, ты здоровый, активный, но человек недоволен, или эти несчастные 29 февраля, да? Почему нас родили 29-го? Да потому что если бы ты 28-го родился, ты еще не зрелый, а если бы ты родился, я не знаю, там 1 марта, у тебя еще что-то было. А ты родился 29-го, слава богу, у тебя все в порядке, ты вырос, ты здоровый. Посмотрите, сколько больных людей.
Конечно.
Тебе надо было именно в этот день увидеть мир. Ребенок, когда рождается, ему по барабану, у него нет ни календаря, ни, собственно говоря, ни цифр, ничего. У него есть рождение, момент рождения. Ну и так далее. Ну и если мы с вами отвлечемся от вот таких деталей и от частностей, то мы увидим, что многие люди хотят измениться, но измениться при изменении внешних или внутренних условий. То есть только тогда человек согласен меняться, вы поняли, понятно, да, теперь, да? Когда или условия будут другими. Почему ты не занимаешься физкультурой? У меня денег нет на фитнес-центр. Все, просто изумительное объяснение. И мы неоднократно говорили, что это не объяснение, потому что даже не хочу повторять. Миллион способов заниматься дома, на улице и так далее. И что здесь надо понимать? Вот такой парадокс. Дело в том, что надо вначале принять себя такой, как ты есть, сказать себе: да, вы толстые, что там, худые, лысые, волосатые, в бородавках или с чистой кожей, чего там еще, на машине или на самокате, на первом этаже живете или на 31-м. То есть первое, что надо сказать себе, это я. Вот это то самое главное, которое влечет за собой все остальное. Не я где-то там когда-то худой, там, я не знаю, волосатый, с прямым носом и так далее, без очков и без линз.
Быть, да.
Да, а я сейчас. И вот только когда произойдет принятие вот этого момента, то есть вот это, значит, человек говорит, вот это его жир, вот это его жуткая какая-нибудь жена, вот это его ужасающие дети, вот это начальник, которого он терпеть не может, но это его жизнь. И вот это принятие того, что есть, оно позволит человеку осознать свое место в этом мире. Понимаете? То есть это практически не принимается людьми на консультирование. Человек весит 300 килограмм, или у него злющая жена, или начальник такой-нисякой. Изменить это невозможно в один день. Растягивается все это на годы, и получается, что у нас отложенная жизнь. Человек говорит, я буду жить потом, когда у меня будет все хорошо. А сегодня это депрессия, сегодня это алкоголизация, сегодня это нежелание жить этой жизнью, потому что, ага, у меня идеал есть, раз идеал не достигнут на сегодня, значит, жизни нет. Это же очень такая расхожая фраза. Все есть, а жизни нет. Ну что это такое? Но этот постулат, я еще раз говорю, он чрезвычайно плохо принимается современными людьми. Почему? Откройте любые объявления по психологии. Что там написано? Помогу измениться, помогу стать лидером, помогу стать женственной. Приходите, и мы вас там за два урока научим, и вы будете директором банка. Сейчас деньги польются к вам рекой или чего там, я не знаю. Все упадут на улицу, как только вы выйдете, все мужчины будут у ваших ног. Господа слушатели, вы не видите, Лариса Михайловна смеется. Вы зря, Лариса Михайловна, смеетесь. Просто ради интереса сделайте анализ контента. И вы увидите, что глубокий внутренний постулат этого контента какой? Ты сейчас плохой, я помогу тебе стать другим, и вот тогда тебе будет счастье. И на это покупается огромное количество народу. То есть вопрос стоит в том, что люди платят деньги тем, кто обещает счастье, когда? Потом, да, как в великой сказке, или падишах умрет, или ишак сдохнет. То есть через несколько времени, когда уже вы не будете видеть этого профессионала, когда у вас не будет результата, я видела психологов, которые били, но все-таки их очень мало, которых били, я имею в виду. Вот. То есть их очень мало, и жалоб на них мало пишут. Почему? Потому что любой психолог может сказать, а вы не выполняли рекомендации, а вот у вас конкретно трудный случай, а придите на второй курс моего тренинга, да, и я вам еще второй повторно научу вас работать. То есть очень сложно привлечь эту категорию людей, а, собственно говоря, как и многих медиков сегодня, частно работающих, которые обещают золотые горы, и когда человек не получает результата, они обвиняют его в этом самого, потому что всегда можно найти детали, в которых человек будет виноват. Ну, к примеру, вы пришли к репетитору, отдали бешеные деньги для того, чтобы ребенок поступил в институт. Он не поступает, что говорит репетитор? А вот то-то, сё-то, вот, а он не усвоил, вот программа. Сейчас вот я знаю, что родители подали огромную петицию по поводу ЕГЭ по химии, да, если вы в курсе новостей. Вот, что ЕГЭ по химии было на уровне первых-вторых курсов вузов в этом году, что даже преподаватели не могли решить. И, естественно, те дети, которые не очень хорошо сдали, может быть, они будут предъявлять претензии к репетиторам, но, скорее всего, я еще раз говорю, я очень мало знаю таких случаев, чтобы кто-то добился там хоть какой-то, я не знаю, компенсации, не говоря про возврат денег. То есть вот эта система, которая работает на то, чтобы заставить человека жить будущим, эта система колоссальна, понимаете? То есть вот посмотрите, кстати, хочу сказать, если мы глобально посмотрим на религию, что религия говорит? У тебя не будет будущего, если ты сегодня не будешь ничего делать. Вы поняли? Вот нельзя получить завтра хорошее, если сегодня ты не изменился. То есть вот сегодня, сейчас ты должен принять решение, это великая правда, как бы вот духовности, религиозности, которая нам дана, и что нет, да, нет, да. Нет завтра, есть только сегодня, есть только сейчас. А сегодняшняя большая часть жизни, она как раз на другом. Это, знаете, такое, я бы сказала, ну, подмена понятий. То есть, да, я обещаю тебе, что у тебя все будет хорошо, да, я обещаю, что, но тогда, когда-нибудь вот там, когда ты вот эти вот условия создашь и так далее. Ну и очень важно то, что многие люди, которые находятся в такой ситуации, почему они попадаются на удочку очень многих психологов, там, подружек, друзей, интернета? Потому что человек в такой ситуации, когда он не принимает себя, он чувствует себя беспомощным. То есть у кого-то депрессия, у кого-то упадок сил, у кого-то нет энергии, кто-то вообще себя ненавидит и говорит, я такой-сякой, мне так и надо, что все плохо, да. Я никогда не забуду ситуацию, когда я по молодости встретила, да, я когда-то тоже была молодой, господа слушатели, встретила женщину, достаточно умудренную опытом, у нее было много детей, вообще такая повидавшая жизнь. И когда она стала спрашивать меня, как дела, я сказала, слушайте, все одно и то же, каждый день одно и то же, ничего не меняется. И она посмотрела так на меня, знаете, вот, ну просто с какой-то такой, какой-то тоской. И она сказала, разве это плохо? И я так удивилась, думаю, чего хорошего? А когда через несколько лет начали умирать мои родственники, и моя жизнь колоссальным образом изменилась, я поняла, про что она говорит. Мы очень часто не ценим, что есть, именно потому, что нам кажется, что когда что-то изменится, будет лучше. А когда перемены приходят, оказывается, что не только не лучше, не только не хуже, а это вообще, собственно говоря, не наша жизнь. И очень часто человек даже не может сказать, что ему плохо. Он просто говорит, что я попал в другую жизнь, я начал жить другой жизнью. И посылы к этому могут быть разные. Для кого-то это болезнь, для кого-то это автоавария, для кого-то это рождение ребенка, для кого-то это, кстати, даже свадьба и так далее. То есть тогда, когда обстоятельства сильно поменялись, человек не был к ним готов, и несмотря на то, что вот вроде бы жизнь поменялась и должно быть хорошо, вот эта внутренняя беспомощность и неспособность к изменениям, она не позволяет человеку в его жизненной ситуации оценить то, что есть. Потом вот это направление сегодняшнего минимализма. Сразу скажу, я последователь, просто обожаю, читаю все статьи по этому поводу. Много перегибов, сразу скажу, там есть. Но там рациональное зерно, которое, по моим наблюдениям, вот 30-летней работы, неплохо бы многим людям освоить. А смысл заключается в том, я уже говорила на одной из программ, что если у тебя есть сковородка одна, а не 20 для каждого вида пищи, как нас телевизор учит, да, одна сковородка для приготовления того-то, другая для того-то. У нашей бабки была одна, которая передавалась из поколения в поколение, да, и на которой кормилась семья из там 15 человек. То есть, если у тебя есть одна сковородка, и ты понимаешь, что она есть, и ты используешь ее по максимуму, это тысячекратно лучше, если забита кухня, если есть все, а жизни нет, а еще хлеще, когда 10 сковородок, на которых никто не готовит. И, например, я недавно разговаривала с мужчиной, который сказал, что вот сейчас все боятся, что там всякие разговоры про деньги стали ходить, да, что опять вот что-то будет с деньгами, что прошлый раз, когда вот это вот все было плохо с деньгами, мы купили 3 холодильника, 2 из которых уже 15 лет стоят в упаковке в квартире. А, они занимают место, это я говорю, это не он. Б, скорее всего, они уже устарели, потому что они не работали. С, Д, Е и так далее. То есть, вот это еще раз говорю, вот эта идея минимализма в том, что, может быть, нужно иметь мало, но оценивать то, что ты есть, даже если оно недостаточно, оно во многом будет способствовать пониманию того, что нету завтра. О, как я сказала, видите, красиво. Нету фактически в том понимании, в которое вкладывают это люди. Вот в прошлой программе, которую мы с батюшкой записывали, он сказал, что очень многие люди думают, что им не 120 лет отпущено, а вообще не весь сколько, потому что никто не думает, что он помрет. Вот он знает, что помрут его родственники, а вот он-то точно нет. И вот этот расчет на то, что, как недавно одна молодая девушка сказала, мы разговаривали, она говорит, что, ну, подумаешь, 2 года, через 2 года я вот то-то. Я думаю, батюшки мои, 2 года, Это огромная жизнь, да? А это так, потому что в молодости, а что там, ну, через 2, ну, через 10 лет, ну, подумаешь. Или тоже я как-то приводила пример, когда с молодой девушкой разговаривала по поводу ее поступления. Очень умная, перспективная, хорошая девочка. Я ничего не имею против учителей начальных классов, хочу подчеркнуть. Но девочка умная, закончившая с золотой медалью, которая идет в пединститут с огромным количеством баллов на учителя начальных классов, вызвала у меня... Ну, я бы так мягко сказала, недоумение. Я ей задала вопрос, скажите, пожалуйста, а почему? Ну, мало ли, может, она детей любит, да, со страшной силой. А она мне сказала, говорит, а вы понимаете, мне мама и бабушка сказали, иди сюда, у тебя через 25 лет уже будет пенсия. Слушайте. То есть, ну, вы знаете, этот вопрос даже не обсуждается. То есть вся жизнь, жуткая тяжеленная работа, ну, не буду говорить эпитеты, какие дети и так далее, все это будет подчинено ожиданию 25 лет, для того, чтобы уйти на пенсию в 40 лет и радостно сидеть на диване. Ну, как я понимаю, специфику и структуру ее жизни. Ну, и поэтому, заканчивая, очень важно, что понять, на какие вопросы ответить. Первое, почему и где человек себя останавливает. То есть, где вот тот блок, который не дает ему сделать что-то сегодня и заставляет постоянно откладывать на завтра. Ведь, помните, мы говорили, есть вторичная выгода болезни. То есть очень часто человеку выгодно быть некрасивым, там, бедным, больным, еще каким-то. Да, потому что у него есть какие-то внутренние плата за это. Понимаете, как ни удивительно, как ни грубо это звучит. То есть есть некая психологическая плата, получая которую он готов терпеть вот эти внешние какие-то проявления.
Но это всегда неосознанная ситуация.
Это неосознанная ситуация. Почему я и говорю, что нужно понять, что и где тебя останавливает. Где вот этот блок? Почему ты не делаешь? Почему ты делаешь то, что не надо делать? Почему ты делаешь то, что тебя убивает? Почему ты делаешь то, что разрушает твою семью, твое здоровье? Ведь огромное количество людей делают это, находясь, что называется, в нормальном, адекватном состоянии. То есть это ведь не какие-то там, я не знаю, с нарушением интеллекта. То есть это вполне осознанные, реальные люди, которые, не понимая причины, вот разрушают свою жизнь. Второе, что это вопрос, как ты идешь к своей цели. Вот что конкретно ты делаешь, понимаете? Потому что, опять же, про то же похудание. Вот сегодня на работе, значит, одна сотрудница говорит другой, день рождения, сотрудница принесла всем мороженое. Кстати, могу прорекламировать, ирбитское мороженое в жизни не кушала, в стекле, в таких пластмассовых стаканчиках, супер просто на сливках. Вот. И вторая сотрудница говорит, ой, слушай, мне же нельзя углеводы, мне нельзя сладкое. Но так и быть, так как у тебя день рождения, я съем. Ну, что поделать, вот так и не похудеешь. То есть вот этот вопрос... Как вы идете к цели? То есть вот вы цель поставили, вы чего-то хотите достичь. То есть шаг вперед, два шага назад. Так ведь? То есть каким образом вы функционируете внутри приближения? Или вы считаете, многие, например, говорят, да, вот я читал в интернете, я похудею через год. Но, господа, запомните, год – это 365 дней. Сегодня ты должен, если у тебя цель 50 килограмм, то сегодня ты должен 300 грамм, понятно? Не завтра 10 килограмм минус, а сегодня. И последнее, что вы должны сказать сами себе, какой вопрос задать, на который получить ответ для того, чтобы продвинуться, это какие после достижения цели ожидания у вас и ваших окружающих? Вот вы цели достигли, и что? И заканчивая нашу программу, приведу пример. Пришла ко мне женщина, которая стала жаловаться, что она хочет похудеть. Я сказала, я никого не худею. Она говорит, сразу мне сказала, я была уже в нескольких местах, я очень много худела, потом набирала вес. То есть что она мне говорит? Она не похудеет никогда. Mm-hmm. Более того, она пришла ко мне заранее настроена, mm-hmm. что худеть она не будет. Вот, естественно, я как профессионал это увидела, и поэтому задала ей вопрос, а вам похудеть-то для чего? То есть я не стала ее уговаривать худеть, я поняла, что худеть она не хочет. Я говорю, а зачем вам? И она говорит, понимаете, у меня 25 лет муж больной, меня это достало, и как только я похудею, я наконец-то смогу с ним развестись, он лежит дома 25 лет, и найду кого-нибудь себе. Ну, она такая достаточно грузная. И затем я задала как раз вот этот вопрос, что, а когда вы похудеете и как бы вот найдете другого человека, что будет с вашим мужем? И она как закричит, так понимаете, все и дело, мне его жалко, 25 лет я с ним, как же он будет без меня? Вот и все. То есть человек спутал две цели. Он спутал цель проживания с мужем, которого она, скорее всего, любит, с пониманием того, что возле него может находиться только какая-то толстая, притолстая, безобразная тетка. А почему рядом с лежачим больным мужем не может находиться красотка? И когда мы с ней обсудили, она: «О, эта женщина похудела!» Потому что, вы поняли, у нее в голове было ложное ожидание от реализации цели. И она не хотела этого и боялась. И она бы никогда не похудела, если бы она не поняла, что эти вещи вообще не взаимосвязаны. И поэтому, заканчивая нашу сегодняшнюю с вами программу, хочу нас всех, включая меня, призвать, опять же, к осознанности, к пониманию того, что жизнь только сегодня, только сейчас. И пониманию того, что, ну, закончим на грустном, что, может быть, завтра и не будет. А сегодня точно есть, и поэтому будем радоваться.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Все, резюме здесь не нужно никакое, все четко сказано, поставлено на свои места. Дорогие друзья, нам придется только уже принимать и уже действовать или нет. Это уже от нас зависит, конечно. Дорогие друзья, с вами были Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, журналист Лариса Ларионова. В передаче «Да будет с вами любовь. Храни вас Господь». До новых встреч.
До свидания.